Лист, Максим Курников с нами на прямой связи. Максим, приветствую.
Здравствуй, Вадим.
Ну, начну с расследования «Эхо». У вас вышел материал, который называется «База отчаяния. Что «Эхо» узнало из тысяч обращений к уполномоченному по правам человека». База отчаяния. Вот это, мне кажется, очень важное такое направление. То есть, что вам удалось узнать? Давай сразу я забегаю вперед, скажу, на что вы обратили внимание и почему это важно?
Есть вещи более общие, есть вещи более частные. Ну, во-первых, давай скажем, что так вышло, что государство российское так хранит данные своих граждан, что к ним, в общем-то, доступ довольно свободный. А если говорить об этом конкретном кейсе, то это обращение в аппарат уполномоченного по правам человека. Все они с апреля по сентябрь были в открытом доступе, по большому счету. Нам на эту уязвимость указал один из заявителей, который случайно ее обнаружил. И в итоге мы в прямом эфире буквально видели, как это все появляется. Эта уязвимость была обнаружена в сентябре, и в сентябре, соответственно, то, что мы могли видеть, прекратилось. Мы видели, просто представьте себе, мы видели все обращения в аппарат уполномоченного по правам человека со всей страны, со всеми документами, которые прикреплялись, со всеми данными, которые там были. И меня, признаюсь, больше всего в этой ситуации самая первая моя реакция была это то, насколько это все легко доступно, как этим могут воспользоваться мошенники, например. Да? Мы знаем, что людей заставляют переписывать там квартиры, много чего делать. И самое главное, что людям рассказывают как раз их данные. И вот из такой базы, например, данные, ну, там такое люди о себе рассказывают, да, тут, если какой-то мошенник позвонит и просто, пользуясь этими данными, ведет заблуждение, это просто жуть. Но просто представьте, что мы увидели, на что на самом деле жалуются люди в России, что их на самом деле заботит, что на самом деле заставляет их обращаться к государству. И открытие главное, которое для нас было, это то, что больше 70% таких обращений — это обращения, связанные с войной, так или иначе. Из тех обращений, которые связаны с войной, 60% — это поиск пропавших без вести. Мне кажется, что это как раз объективный показатель, который показывает, насколько на самом деле российское общество, люди в России вообще, затронуты этой войной.
Ограничение усиливается, если вы следите за событиями, смотрите YouTube или просто хотите нормально пользоваться интернетом и играть. Надежный VPN сегодня необходимость. Когда усиливается давление на VPN-сервисы и другие решения теряют время, команда VPN наружу уже обновляет протоколы и разворачивает новые серверы. С VPN наружу работают YouTube, Roblox, независимые медиа и мессенджеры. При этом сервисы из белого списка открываются автоматически, без отключения VPN. Оплата картами, поддержка на русском, гарантия возврата денег работает на всех устройствах, даже на телевизоре. В Новый год особенно важно оставаться на связи с родными и иметь полный доступ к информации. Подписка на VPN наружу – один из самых необходимых подарков себе и близким. Скидка 57% на годовой тариф по промокоду 2026. Открой интернет, выйди наружу.
Мы часто видим такое представление о том, что все нормально, рестораны полные, никого это не касается, кто-то там контракт подписал, и это никого не волнует. Но нет, конечно, это не так, и мы видим, насколько это большая проблема, которая всех касается. Много чего еще, если вы, Вадим, сейчас будете уточнять, я с удовольствием отвечу. Но, конечно, отдельно могу сказать, что потрясает то вообще, как все это написано, как описываются ситуации, в которые попадают люди. Если вы просто прочитаете материал, там настоящие жалобы, я могу привести парочку примеров. Это просто ну, вот то, как пишут люди. Вот жена мобилизованного пишет. У моего мужа психика уже никакая. У него также было пулевое ранение в голову. каждый день переворачивая календарь, и мы, и они не понимаем, когда же он вернется домой. У всего есть срок. А если война будет еще много лет? Так он точно с ума сойдет. Ведь должен быть какой-то выход из ситуации. Государство не дало им выбора и отправило их безвозвратно и навсегда. Так мне сказала сотрудник военкомата. Я и его мама постоянно впадаем в депрессию. У нее один сын. Она вся больная, еле ходит. Кто за ней будет ухаживать? Мы никому не нужны. Мой муж не желал туда идти, он не доброволец. Их заставляют и давят на них, чтобы они подписывали контракт, чтобы выглядело, будто он пошел туда по собственному желанию. Помогите вернуть мужа домой в семью и посодействуйте по вопросу, сколько конкретно мобилизованным там служить. Путин забыл о них. И никто из детей и депутатов не отправился туда. Невыносимо смотреть, как все, кого это не коснулось, ездят на море, празднуют все праздники, ведь у них все хорошо. И таких писем тысячи. Тысячи только за конкретный срок, только за несколько месяцев. Просто представьте, это настоящие голоса от людей, которые живут в России, которые, может быть, не смотрят канал «Грянул Грэм», не читают «Эхо», не слушают «Эхо» в приложении. Они просто живут, они, может быть, даже и не знают, как это все началось. Они об этом не задумывали. И вот их голоса, да. Еще один пример. Это уже люди рассказывают. У них убили их родственников. Убийцы всем известны. Но убийц отправили на фронт. Они теперь герои. И вот одно из таких писем. Это военный пенсионер пишет. Он представляется там, вот сам военный пенсионер. Родственники подозреваемого ходят по селу с гордо поднятой головой. А моя мать слезами каждый день умывается. Да, я понимаю, что на СВО не сладко. Возможно, подозреваемый искупит свою вину кровью. Но при этом он станет героем. И как жить родственникам убитого дальше? Я считаю, что сначала должен был совершиться суд над подозреваемым, потом уже осужденный может быть направлен в зону боевых действий для искупления вины, рассуждает военный пенсионер. Да? И без всяких выплат. А еще и с выплатой морального ущерба потерпевшей стороне. Но где справедливость? И вот этот вопрос, да, где справедливость, он вот так повисает. А в воздухе, почитайте, там несколько таких обращений опубликовано, и, конечно, мы будем еще писать материал, и до этого писали. Еще будем писать материалы, основанные на той информации, которая, в общем, лежала в открытом доступе, и которую мы сумели увидеть.
Ну вот про пропавших без вести, потому что я так понимаю, что это значительная часть именно обращений. В чем там главная проблема? И, ну, были сообщения о том, что российскому государству невыгодно признавать погибшими, например, там, военнослужащих, а они просто на протяжении там, многих лет признают их пропавшими без вести. Так проще. А вот на этом есть акцент в этих обращениях?
Надо сказать, что таких обращений много. Более того, не все даже признаются пропавшими без вести. Некоторых признают так называемыми сочниками, то есть самовольно оставившими часть. Да? И там люди, очень много таких обращений, люди рассказывают о том, что их родственники перед тем, как пропасть, рассказывают, что их там заставляют идти в атаку, что у них вымогают деньги, что их угрожают убить, что их угрожают обнулить, вот это слово, да, которое как бы заменяет это самое убийство. И в итоге с ними так и происходит. И документы они получают самовольно, оставят часть, например. И они иногда даже прикрепляют аудиосообщение, видеосообщение того, как эти родственники с фронта рассказывают об издевательствах над ними. Есть части, в которых родственники по несколько десятков человек, под 100 человек, 100 разных семей объединяются для того, чтобы попытаться разобраться, что произошло с их родственниками, которые были туда отправлены на эту ужасную войну. В общем, на самом деле, действительно, количество пропавших без вести, то есть мы знаем, что, вот, например, да, BBC там считает базу погибших, но есть еще и пропавшие без вести, которые, судя по тем обращениям, которые у нас есть, их не меньше, чем убитых. И это показывает в том числе масштаб этой войны.
А если говорить о группах участников войны со стороны России, вот вы как раз отметили уже тему мобилизованных, и мы помним, на начальном этапе войны появилась организация, там жены мобилизованных, в итоге их, конечно, разогнали, предсказуемо, но они были. И вот есть эти разные сегменты: мобилизованные, контрактники, которых заставили стать контрактниками, потому что путем пыток, избиений там мобилизованных вынуждают, как мы знаем, подписывать контракт. Есть те, кто шел по контракту просто заработать деньги, таких людей тоже немало. И есть уголовники, да, которые таким образом пытаются избежать наказания.
А есть еще, Вадим, надо сказать, есть еще идейные люди.
Идейные.
И о них тоже, да, есть о них тоже написано, знаете, и это самые разочарованные люди. Это самые просто непонимающие, что происходит. Мать одного из таких добровольцев пишет, что мой сын пошел туда, потому что не мог смотреть, значит, что вот другие воюют, а он нет. Он думал, что его как-то чему-то обучат и так далее, а его неподготовленным бросили в первую атаку, где он погиб. Как же так? Вопрошает она. Вот так. Ну, то есть вы абсолютно правы. Есть еще и действительно те, кто из зон туда пошел, из тюрем, из колонии, из подследствия. И вот мы видим другую сторону, да, тех родственников потерпевших, которые жалуются на это. А есть те, кто действительно думал, что это его короткий путь на свободу. А в итоге это был путь в один конец, и там родственники тоже на что-то жалуются, да, там что-то пытаются добиться и так далее. Их тоже много, да.
Ну вот это, там существует разное отношение, потому что мы часто видим новости о том, что вернулся, там, не знаю, осужденный за убийство из зоны СВО и совершил еще одно убийство. Но мы почти никогда ничего не слышим о том, что вернулся кто-то, кто был мобилизован.
Нет, мобилизованные не возвращаются.
То есть, в смысле, если только они ранены. Зэки могут вернуться, а мобилизованные не могут.
Могли. Могли. Там сначала, когда Пригожин их набирал, у них же была система, когда они полгода, значит, там, отвоевав, будучи там сразу в нескольких штурмах, могли выйти, могли вернуться. И надо сказать, что многие выходили на свободу, и чаще всего мы именно такие истории слышим. Сейчас же только те, кто получил такое ранение, которое не позволяет служить дальше. А может быть, вопрос взяток тоже есть, потому что я могу сказать, что, конечно же, тема коррупции в армии в первую очередь, она в этих жалобах просто тоже часто встречается. Просто мы можем, и мы даже делали их дело, такой материал, мы видим расценки буквально на разные действия. Сколько стоит медицинская справка, сколько стоит, чтобы тебя не отправили в атаку в этот день, сколько стоит, чтобы тебя вообще не отправляли в атаку в течение месяца, сколько стоит еще такая услуга, всякая услуга. Разные виды взяток, не только деньгами, а, например, оплата корзины на Wildberries или, например, iPhone или еще что-нибудь. То есть вот такие виды взяток, все это описано в этих жалобах очень-очень подробно.
А как формируется этот прейскурант? То есть как вообще это становится и стало уже, видимо, системой?
Невидимая рука рынка, Вадим.
Много все-таки об этом пишут в жалобах как раз? Вот.
О том, из чего, как сформировались цены, нет, но мы видим, что в разных жалобах примерно одинаковые расценки, что дает нам понять, что это действительно какая-то такая рыночная система, которая в армии установилась.
Для чего люди пишут Москальковой и есть ли обратная связь? То есть они получают какую-то помощь со стороны государства в данной ситуации?
Ну, во-первых, там, когда ты видишь эти жалобы, там есть их статус, и там есть отвечено, решено, какие-то вот такие вещи. Ну, что такое решено? Чаще всего это перенаправлено в какое-то ведомство, которое непосредственно должно за это отвечать. Эксперты говорят, что люди, которые обращаются к Москальковой, это чаще всего люди, которые обращаются уже не в первую инстанцию, да, то есть они обратились, там, например, в прокуратуру или в военную прокуратуру, еще куда-то. Там не решают их проблемы, они ищут еще какие-то способы, как это можно решить. И уполномоченные по правам человека в этом смысле понятное направление. Но есть одно из направлений, где уполномоченные по правам человека, судя по всему, чуть ли не главный вообще в координации этого процесса. Это пленные российские, в смысле россияне, которые попали в плен в Украине. И наоборот, пленные украинцы, которые находятся, значит, в плену в России. И здесь тоже очень много, много обращений. Ну вот если говорить о типичных обращениях из России, это я, значит, получил бумагу, что мой сын пропал без вести, значит, такая ситуация, я пытался его найти, никто мне не отвечал. И вдруг в таком-то канале я увидела видеозапись, где я узнала своего сына, он в плену, там-то, прошу вас посодействовать его возвращению. Как-то так. Но проблема в том, что парадоксальным образом для очень многих людей, которые вернулись из плена, кажется, оставаться в плену в Украине было бы более безопасным вариантом. Потому что мы видим многочисленные жалобы, больше 119. Больше 119 только за 3 летних месяца. Представьте себе, да? А пленных, которые были возвращены, не смогли никуда вернуться, их силой отправляют обратно на фронт. Есть такой поселок, значит, Мосрентген, и вот там какая-то часть, в которой как раз и происходит такая, так сказать, сборка бывших военнопленных и обработка их, чтобы они обратно возвращались. И это тоже, к сожалению, стоит на потоке.
А как это устроено? То есть они возвращаются и, соответственно, их вынуждают подписывать контракт новый для того, чтобы...
Ну, они попадают куда-то, они куда-то попадают в госпиталь там, или еще что-то в этом духе. Им говорят, все, подлечился, давай назад. Вот, они пытаются, значит, говорить, нет, вы не имеете права меня отправлять. Там, ну, обращаются, вот они, в том числе в аппарат уполномоченного, обращаются, чтобы их не отправляли с ним. Вот, ну, в общем, понятно, что им грозят там, сроком, еще чем-то. Там, в этом смысле, индивидуально у каждого складывается судьба, но, к сожалению, мы видим это как правило, что их отправляют обратно часто.
А Москалькова в данной ситуации, она какую функцию выполняет? То есть, условно говоря, это некая номинальная фигура в путинской вертикали, которая должна быть по статусу, или это фигура, у которой есть определенные рычаги, и она эти рычаги использует? И что понятно вообще про этот аппарат, про эту персону в рамках этой вертикали?
Ну вот смотрите, я про персону не знаю многое. Да? То, что я знаю, довольно противоречиво. И, признаюсь, у меня было некоторое чувство такое, когда мы увидели, что все это произошло. Мне кажется, что у нее хотя бы даже формально наименее людоедская должность из всех. Да? И она явно участница переговорных процессов каких-то по обмену пленными, по обмену телами, по многим таким важным делам. И более того, я уверен, что действительно негласно, то есть об этом широко не объявляется, она, наверное, очень много кому помогает. Это ведомство. Не она лично только, да, все ее ведомство кому-то помогает. И если говорить о пленных, то тут вообще все понятно. Да? Понятно, почему она со своей стороны, почему она может контактировать с украинской стороной по этому вопросу. Здесь, в общем, мне кажется, что понятно, почему у нее рычаги. Если говорить о других ведомствах, понимаете, у нее есть официальная структура, которая встроена в путинскую систему власти. И поэтому, так как это официальная структура, есть порядок ее обращений в другие органы и ответов этих органов ей. Потому что к ней идут люди, которые уже не добились ответа от разных других государственных организаций, в том числе, например, от моргов и больниц в Ростовской области и других приграничных регионах, где родственники пытаются найти тела своих родных. Да? И поэтому они обращаются к представителю государства, который должен защищать их права, чтобы государство выполнило хотя бы, ну, хотя бы ответило на их вопрос. И в этом смысле у нее, конечно, есть хоть какие-то рычаги, в отличие от простых людей.
То, что произошла эта утечка, с чем это связано? И давайте я сейчас, это как тонкая тропинка, и, может быть, мы по ней пройдемся, не является ли это теорией заговора. А могло ли это быть санкционировано, чтобы это все попало?
Нет, я не думаю, что это санкционировано, это явная ошибка. Дело в том, что как нам удалось установить из открытых источников, Во-первых, вот эта система, она раньше была другой. То есть раньше был уполномоченный федеральный, уполномоченные в каждом регионе, и это не было единой системой. Было принято решение создать единую систему для того, чтобы лучше вести учет, ну, понятно, да, чтобы это работало эффективнее, как любит работать путинское государство. Вот так вот, чтобы это работало эффективнее, были выделены деньги, довольно крупная сумма денег, и был разработчик. Это казанская компания, которая это все разрабатывала. И она, судя по всему, все разработала где-то к началу этого года. Это все начало тестироваться и запустилось. И мы видим даже официальное объявление о том, что эта система запустилась уже весной 2025 года. Но дело в том, что было принято решение на уровне, причем вот администрации президента, и чуть ли не Путиным лично подписано, но я не помню, кем это подписано. Но на уровне прям самом высоком было принято решение, что будет единый разработчик у всех таких программ, у всех таких систем. И этому единому разработчику и был передан этот заказ. И вот где-то на этой стадии что-то произошло. Где-то на этой стадии произошел какой-то сбой, видимо, да, при передаче, мы не знаем. Но именно по времени совпадает, когда эта база становится открытой. Она становится открытой, судя по всему, в апреле. И потом несколько месяцев, до сентября, она была в открытом состоянии все лето.
Вообще, здесь ведь несколько таких, как мне кажется, важных кейсов. Это вот эта история, которую сейчас Эхо опубликовало. Это история с повестками, там реестр повесток, который тоже вскрылся, да.
Но реестр повесток, насколько я знаю, есть какая-то хакерская группировка, которая говорит именно о взломе, да. Здесь же ничего не нужно было взламывать. Просто заходи и читай.
Вообще, эти утечки, вот они... Скажем так, давайте теперь поговорим о неком информационном эффекте, медийном эффекте, психологическом эффекте. То есть, что это дает? Вот наши зрители из Украины активно пишут, я вижу чат, и тут, ну, разные комментарии, некоторые очень эмоциональные, зачем нам это знать, там не будет, ну, сейчас там пожалеем убийц и так далее и тому подобное. А сказали, что я хороший русский, потому что задаю такие вопросы еще одному хорошему русскому. Но в данном случае Максиму Курникову. Это все эмоции, мы это видим. А вот для чего это нужно? Вот если ответить, в том числе нашему чату.
Смотрите,
для
да.
чего нужно понимать
Первое.
Такие вопросы?
Во-первых, я очень хорошо понимаю чувства украинцев, которые это пишут. И я понимаю, на самом деле... Я сам поймал себя на этой мысли. Мне действительно жаль этих людей. Когда я начинал читать, когда вот только мы поняли это и начали это читать, сначала ну, у меня как бы, эмпатия не включалась. Но где-то на пятом-шестом письме, когда ты просто видишь, как люди описывают, как они оказались в этой ситуации, как все это произошло. Все люди разные. У меня есть такое качество, которое мне очень мешает жить. Я ставлю себя на место человека, который ну, пишет это. Да? Я когда читаю, вот я читаю это, и я начинаю это чувствовать. Мне после 5-6 писем стало, честно говоря, нехорошо. И когда мы, в принципе, мы несколько месяцев работали над этим материалом, я могу сказать, что это жутко. Это один из самых жутких материалов, которые количество смерти, болезней, грязи, поисков, вот этой неизвестности, какое-то запредельное. И я не предлагаю вам жалеть этих людей. Но я предлагаю понимать, насколько эта война тяжела для России, что бы ни говорил Путин на прямой линии, чтобы как бы не бравурно звучали отчеты, на самом деле эта страна поражена этой войной. Знаете, вот слово «поражение», да, оно имеет два значения. Вот Россия поражена этой войной. Это не значит, что мы должны жалеть всех, да, кто пошел в этой захватнической войне участвовать. Но еще раз, просто поймите, ну, мне кажется, что полезно это понимать. Я вас не призываю жалеть, я просто вам даю информацию для понимания. А уж как, что вы будете испытывать при этом, какие чувства вы будете испытывать при этом, это ваш вопрос. Мне кажется, что мы получили одно из немногих свидетельств за всю вообще историю российской журналистики, давайте скажем так, да, и уж тем более за историю войны, мы получили один из наиболее объективных показателей, чтобы узнать, что в стране происходит. Представляете, мы получили все заявления. Более того, как уже было сказано, люди идут в аппарат уполномоченного, как в один из органов. А так как они рассказывают, куда они обращались до этого, они прикрепляют документы обращения и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и туда, и туда, и туда, и туда. И все эти документы у нас. Мы знаем, как живет Россия благодаря этим документам. Мы знаем, как на самом деле обстоят дела во всех концах страны, потому что там это пишут со всей страны люди. Мы знаем, как на самом деле люди воспринимают то, как государство с ними взаимодействует. Мы знаем, что они думают по этому поводу. И мы знаем, самое главное, да, чего это вообще всем им стоит. Они описывают буквально, как разрушена их жизнь этой войной. Это мы сейчас говорим в основном о военных, потому что понятно, что во время войны их как раз жалобы и их большинство. Но там сколько мирных жителей. Волонтеры, которые исчезли, которые пропали, потому что они помогали другим людям. Что происходит на оккупированных территориях? Ведь тоже они на оккупированной территории пытаются защитить свои права. Так как территория контролируется российскими войсками, они обращаются к российским властям и рассказывают о похищениях. Рассказывают о том, что там происходит. И вы говорите, как бы, а зачем нам это знать? Ну, во-первых, действительно, если вы считаете, что вам это не нужно знать, это окей. Но для понимания того, как живет Россия сегодня, это, ну, один из главных документов этого года. То, что мы написали.
А для масштабирования, чтобы вот есть прямая линия Путина. Вот он выходит 3,5 часа, выступает, говорит какие-то вещи. Мы видели, как бодро он говорил о войне. И кажется, это то, что его действительно как-то, не знаю, радует, не радует, не знаю, какие слова подойти. Я не психолог. Ну, в общем, многие отметили, что глаза у него в этой части прямой линии горели, а потом ему стало скучно. То есть он любит об этом говорить. Вот чтобы масштабировать это ведь история про деромантизацию этой войны, да? То есть она показывает, что на самом деле. В том числе для россиян, которые, не знаю, может быть, там верят Путину или симпатизируют Путину. Вот она суровая правда, которая здесь отражена в этих документах. Что нужно для того, чтобы это все-таки, ну, произвело эффект на значительную часть людей?
Ну, чтобы это произвело эффект на значительную часть должна прочитать, да? Мы, конечно, продолжим, во-первых, об этом рассказывать и так далее, но понятно, что ни РБК, который работает в России, ни «Ведомости», ни «Коммерсант», которые стараются, позиционируют себя как медиа, да? А уж тем более не чисто пропагандистские ресурсы, об этом рассказывать не будут. Но до какой-то части мы это донесем. Конечно же, мы будем продолжать об этом говорить, и мы будем конкретные кейсы еще освещать, потому что там, кроме прочего, там ведь и истории, которые касаются людей, которые сейчас живут в России, они только вот уже погибли. Там описаны схемы того, как людей, которые там, может быть, там выпивают, может быть, или еще что-нибудь. Ну, в общем, их где-то там на улице ловят, заставляют подписать контракт, женят фиктивно на ком-то. Женят. Представляете, Вадим?
Для того, чтобы женят потом вдова получила...
Отбирают карточку, абсолютно точно, и отправляют на убой. Для того, чтобы потом на этом зарабатывать. То есть это прямо вот схемы, которые там сейчас работают. И тут вопрос, что называется, к вашей личное отношение ваше. Вы жалеете это, не жалеете, но чтобы понимать вообще, как это все работает, как это устроено, и сколько это может существовать, и какие последствия это будет иметь, и сколько несчастных семей живет в России, которые, судя по тону этих жалоб, чаще всего понимает, кто начал войну, как она идет, кому говорить спасибо, что называется, за то, что больше родственников нет. Хотя есть, конечно, и те, которые говорят, мы все поддерживаем, мы все понимаем, но вот товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. Такие тоже есть, конечно.
А репрессивная тема, тема репрессий внутри России, она поднимается в этих обращениях?
Да, конечно. Даже тема мессенджера Макс поднимается. Даже жалобы на мессенджер Макс и его установку есть. Вот. Но тема репрессий политических, если мы говорим о политических репрессиях, она, конечно, очень малая доля по сравнению со всем, что связано с войной. Война заслоняет собой все.
На что там обращают внимание? Вот главная тема именно в репрессивном этом сегменте обращений.
Ну, там буквально есть несколько, пару десятков жалоб, которые касаются политзаключенных. Но, в принципе, есть жалобы про пытки в тюрьмах, про тюрьмы вообще, про права заключенных, про попытки этих заключенных бороться за свои права и как их за это наказывают. Там и про то, какие акции протеста они там проводят. И, простите, если вдруг кто-то, что называется, не готов был к таким подробностям, как заключенные себе животы вспарывают и прочее. Там этого, конечно, добра тоже много, к сожалению. Добра в кавычках, как вы понимаете.
Ну вот обнародование таких материалов, опять же, о том, какой в этом смысл, отвечая на некие претензии части наших зрителей, эмоциональные, и мы все понимаем. Я всегда подхожу к этой с той точки зрения, если такая информация кого-то остановит, то значит этот кто-то не попадет на фронт и не убьет, например, украинца, да, потому что он просто избежит возможности принять участие в этой войне. Причина может быть любая, не потому что он там...
И не погибнет сам, давайте тоже это отметим.
Он просто туда не попадет, а значит это имеет смысл, потому что, возможно, одна жизнь или не одна жизнь будет спасена. И значит журналисты должны поднимать такие вопросы, которые могут... восприниматься часто эмоционально негативно. А вот согласны с этой точкой зрения?
Вот ну, я не буду спорить, да. Ну, понятно, что мы это пишем во многом, ну, чтобы люди были информированы. А какие люди будут делать из этого выводы, мы уж тут не можем им в голову залезть, и уж тем более не хотим выглядеть так дидактично, да. Мы вот посчитали, рассказали, увидели, мы, конечно, расскажем о конкретных историях, которые гораздо более эмоциональны. Но я еще раз вас отправляю почитать материал. Мы там привели специально выдержки из этих обращений. Это очень цепляет, поверьте.
Вот как историку, потому что вот у меня такое ощущение, дежавю, наверное, когда вы выступали с лекцией с Екатериной Шульман и зачитывали различные обращения граждан из сталинского периода, то есть прошли десятилетия. И вот у меня сейчас, меня не покидало ощущение, что я слышу людей в той же тональности, с теми же обращениями, в той же ситуации и с тем же отчаянием, как было тогда, 30-е годы.
Ох, Вадим, это самое, наверное, для меня удивительное. Я часто ходил в архивы, когда жил в России. Я часто читал документы, которые касались выборов, например, часто читал документы, которые касались антирелигиозной борьбы, и много довольно прочитал доносов. Но не только доносов, жалобы тоже. И, конечно, вот это вот, знаете, сам жанр вообще, обращение человека к государству, не к конкретному какому-то лицу, да, а к вот этой вот машине, которая вроде бы должна что-то сделать, она, конечно, заставляет... Она формирует тон во многом, это правда. Она, этот жанр, да, он формирует, ну, скажем так, эстетику этих обращений. И в этом смысле, наверное, не стоит удивляться их похожести. Потому что человек обращается к государству, такой жанр, как бы, вот мы привыкли, вот в стихах должна быть рифма, да, вот, а в обращении к государству должно быть описание ситуации там, и объяснение там, каких-то вещей. Но эмоционально схожесть эта не может не... действительно не цепляет, да? Она цепляет. Это схожесть, и ты действительно на это обращаешь внимание.
Но история России, она все-таки по таким циклам, вот как вопрос как к историку, вот этот цикл...
Я не очень люблю вот эти...
Это слишком прямая аналогия, я понимаю, да.
Всегда ну, есть соблазн. Дело даже не в этом, а цикл предполагает просто какую-то, знаете, ну, типа, что бы мы ни делали, как бы мы ни жили, от нас ничего не зависит, будут такие циклы, и все тут. Это все-таки не так. Конечно, есть какие-то вещи, которые повторяются. Приходит осень, зима, за ней весна, потом лето, ну, как бы. Вот.
А или, потом например, глобальное потепление, и вот у нас уже середина декабря, почти конец, а снега все еще нет. Да? Так что здесь тоже есть нюансы.
Ну, вы знаете, в Берлине довольно холодно сегодня. Вот. Так вот, возвращаясь опять же к там, да, происходят смены поколений, да, происходят там какие-то еще вещи, которые цикличны. Но это не означает, что мы все обречены по какому-то коридору идти и шаг влево, шаг вправо ступить не можем. Вот. Поэтому я бы аккуратнее был бы с этими циклами. Циклы, конечно, есть. Всегда, везде есть, я не знаю, там волны какие-то, там демократизации или наоборот. Но при этом давайте не забывать, что мы все-таки, от нас что-то зависит.
Вот это чувство, которое называется выученной беспомощности, им очень часто спекулируют, его иногда к месту и не к месту произносят. И нередко мы как раз тоже в наших эфирах это проговариваем, что в тоталитарном государстве гораздо сложнее выходить с протестом, чем в демократическом. И говорить из демократического государства людям, живущим в тоталитарном, идите и свергайте, это тоже не совсем честно, потому что, опять же, есть опыт Советского Союза, оккупированные республики, и, в общем, там тоже было очень мало протестов именно по этой же причине. То есть ты вышел, и тебя посадили в тюрьму. И тоже, опять же, да, тонкая такая грань, как эти темы обсуждать и как это рассказывать для аудитории внутри России и вне России, да, вот в том числе ту тему, которую мы сегодня подняли. То есть нужно ли здесь как-то по-разному подходить, объяснять эти вещи?
Вадим, смотрите, мне кажется, что вы очень важные слова сказали про оккупированное, да, вот на самом деле, когда читаешь эти обращения, вот именно такое ощущение. Ощущение, что это какая-то оккупированная страна. Ощущение, что государство, которое владеет там, всеми инструментами насилия и так далее, это и есть самое страшное, что есть в стране. Вот когда читаешь эти обращения, реально, и тот, кто обращается, не испытывает чаще всего, есть исключение, чаще всего не испытывает никаких иллюзий. Люди не Украину боятся. Не НАТО люди боятся. Люди боятся собственное государство. И это один из тех выводов, которые сделали эксперты в нашем докладе, которому мы дали эту статистику для того, чтобы они ее изучили. И это один из главных выводов этой статьи. Главный страх, который есть у россиян, это страх перед собственным государством. Оно может сделать с тобой все, что угодно. Оно может посадить тебя в тюрьму, оно может тебя в тюрьме пытать, у тебя не будет шансов ничего изменить. Оно может тебя схватить и отправить воевать. Оно может тебе за это платить большие деньги, а может само придумать какие-то причины и не платить. Оно может тебя бросить в 100% смертный бой без шансов выжить, ровно для того, чтобы ты не выжил. И она может даже записать тебя так, как будто бы ты куда-то делся просто. Вот это ощущение, что человек никто, песчинка абсолютная. Вот что сквозит во всех этих обращениях тоже. И вот, вот в описании вообще этих ситуаций. Как раз об этом тоже в статье написано. По опросам, которые проводились в России, о страхах россиян. Надо сказать, что россияне, в общем-то, в этих опросах правильно угадали, куда идет государство. И в какой-то момент там появился страх перед государством, перед тем, что оно может вот, да, применять насилие так неизбирательно. И вот мы, в общем, это увидели. Да? Люди примерно, видимо, понимали, куда это идет. Но давайте просто все-таки отметим то, что там нет, еще раз, это, мне кажется, очень важная вещь. Я как-то говорил уже на одном из эфиров, это повторю. То, что там нет большого количества протестов с политическими лозунгами, говорит только о том, что это и есть главная точка, куда государство бьет. Если вы посмотрите количество вооруженных сил, направленных Российской Федерацией в Украину, и количество ментов, ФСБшников, росгвардейцев и прочих нехороших людей, которые, или, может быть, кого-то из них когда-то хороших людей, но которые отправлены на эту нехорошую работу, работа которых подавлять россиян, воевать против собственного народа, выполнять функции оккупационной администрации, то вы увидите, что их намного больше. Их намного больше против собственного народа, чем той армии, которая отправлена в Украину. И они эту функцию выполняют. И даже несмотря на это, мы видим робкие, нечастые, но все чаще встречающиеся за последний год протесты. Мы видим протесты в национальных республиках, массовые. Если вы просто сравните население Республики Алтай и количество вышедших людей, то вы увидите, что несколько процентов населения республики вышли на протест. Мы вспоминаем снова, да, протесты в Башкортостане, которые были уже пару лет назад. И мы, конечно, видим протесты всякие мелкие, там, предпринимателей, таксистов, тех, всех и так далее, которые все чаще начали происходить в этом году. То есть протесты даже такие какие-то есть. Но самое главное, не забывайте, что как только появляется маленькая кошка возможности выразить, что ты не согласен, будь то смотреть наши с вами эфиры, да, будь то делать еще что-то. А уж когда появилась возможность оставить подпись за Надеждина, например, да, еще раз представьте, люди с паспортом, указывая собственную прописку, указывая свою фамилию, имя, отчество, пришли и зарегистрировали, что они против Путина, что они против войны, против такой политики. Это же на самом деле, ну, это смелость. Как сказал бы один тоже гость канала «Грянул Грэм», это было не просто смело, да? Правда, в интервью Дудю. Это было очень смело. Это очень смело, на самом деле, прийти с паспортом, указать, где ты прописан, как тебя зовут, и подписаться, что ты против Путина. Это, ну, мне кажется, что это понятный упрек. Тем более, что российское общество действительно не показала себя, да, полноценно зрелым, чтобы сделать какие-то превентивные меры, чтобы не случилось узурпации власти. Но сейчас узурпация власти уже произошла. Нам обязательно нужно разобраться, почему. Нам обязательно нужно разобраться, какие механизмы не сработали, где российское общество оказалось недостаточно зрелым, да. Но мы видим, что такое бывает, в том числе и гораздо более опытных демократических странах, когда кто-то пытается узурпировать власть. Такое бывает. Это россияне здесь не какие-то уникальные люди. Но, во-первых, конечно, надо понять, почему это произошло. Но сейчас обвинять людей в том, что они не могут скинуть этот режим, ну, а как, я не понимаю, как белорусов можно обвинять, что они не скинули режим Лукашенко. Хотя, ну, они реально показали все свое неприятие таким методом узурпации власти и так далее. Ну, да, это не всегда возможно. К сожалению, так. Но это не значит, что большая часть россиян поддерживает все, что сейчас происходит. Я вот, опять же, я читаю эти документы, и я вижу, как живут россияне. И я вижу, что им не за что, особенно большинству россиян, не за что любить этот режим. Россияне скорее боятся свое государство, чем любят и поддерживают.
Ева Меркачева подала список на помилование Владимира Путина. Кто в этом списке, неизвестно пока, по крайней мере. Я слышу такую точку зрения, что это попытка власти, не то чтобы либерализацию, а выпустить пар, дать возможность людям выпустить пар. Как, собственно, произошло с делом Долиной, Верховный суд быстренько принял решение. После достаточно долгой эпопеи решил все-таки, что нет, нужно показать, что можем принять решение, которое, значит, там большей части людей понравится. Это все такие попытки выпустить пар. А делает ли, может быть, это, скажем так, ошибочное наблюдение. Но у меня складывается впечатление, что некоторые моменты — это попытка сейчас путинской вертикали где-то ослабив хватку или сделав вид, что ослабляет хватку, вот выпустить этот пар настроения.
Не знаю. Я, опять же, мы переходим в такие аналогии физические. Мне кажется, что есть пределы у того, чтобы в социальных науках и в разборе политической ситуации использовать биологические, физические и любые другие аналоги. Потому что все-таки мы действительно о природе власти знаем пока еще не так много, на самом деле. Как говорится, наука, особенно политологическая, в большом долгу. А мы, правда, видимо, еще в стадии, знаете, первобытных людей, которые научились хотя бы сохранять огонь. Может быть, даже некоторые научились добывать огонь. Но, в принципе, владеть... То есть нам еще до парового двигателя пару тысяч, пару-тройку, а то и больше тысячелетий. Мне кажется, что мы на уровне понимания вообще, что такое власть, какова ее природа, как она работает, почему вот так вот у этих стран, почему вот так, мы пока еще на стадии только что мы научились огонь сохранять и добывать. А вот насколько мы, ну как бы, как, почему вот так это складывается, как так получается, что вот здесь люди протестуют, а вот здесь не протестуют, и так далее. Это на самом деле гораздо более сложная система. Поэтому я бы не стал записывать это только в выпуск пара. Это не знание. Я вот сейчас скажу, да, одну вещь. Это не знание, но это предположение, что такие списки сейчас составляются разными группами людей. Во многом еще и потому, что есть реальная возможность кого-то где-то куда-то, давайте скажу аккуратно, поменять или выпустить на каких-то таких условиях. Я обращу ваше внимание, что в 20 пунктах, которые опубликовал Зеленский, есть пункт о политзаключенных, которые должны быть выпущены. Давайте обратим на это внимание. Но это не значит, что конкретный список Меркачёва, и он с этим связан. Я говорю, что в принципе такие вещи могут быть. Я не знаю тоже, кто в списке Меркачёвой. Я не представляю как бы какой-то хитрой схемы и как это можно использовать. Если уж пользоваться этой аналогией с паром, то мне кажется, что там такое давление по таким направлениям, что вот этот маленький выход пара в виде политзаключенных, это, как говорится, этим можно пренебречь в расчетах. Это не стравит это давление никаким образом.
2000...
Понимаете, в чем дело? Простите, опять же, простите, что возвращаюсь к этой теме, к этой базе, да? То есть мы видим, что сотни тысяч людей в России, сотни тысяч людей страдают от того, что их родные на войне, или погибли на войне, или пропали без вести, там, и так далее, и так далее. Для них несколько десятков или даже там сотня политзаключенных, которые выпустят, вообще не про них. Понимаете, в чем дело? То есть вот мы понимаем, что если сотни тысяч семей, это значит миллионы человек. Да? Миллионы человек, так или иначе, их родные в это во все вовлечены. Они мобилизованы. Как крепостные, вот, да, я зачитывал одно из обращений. Никто не понимает. Вот мы смотрим, никто не знает, они что там навсегда? Это как? Как такое вообще возможно, да? Это же не было представимо в 2020 году, что государство тебя просто возьмет в любой момент, отправит тебя на войну и без, вообще без правил игры. Просто навсегда. Все. Нет никаких правил игры. И вот мы понимаем, вот где напряжение. Вот где вопросы на самом деле к режиму. Вот где вопросы жизни и смерти, на самом деле. Да? И если в начале войны мы понимаем, как-то государство придумало абсолютно, да, вот здесь, конечно, Путин буквально Мефистофель, да, он придумал, как покупать смерть. Он придумал, как платить за смерть, так, чтобы все вроде бы были довольны. Но судя по этим обращениям, мы понимаем, что что-то то ли денег перестало хватать, то ли еще что-то происходит. Но мы видим, что... Во-первых, деньги не все доходят. Во-вторых, кого-то, может быть, это уже не покупает. Может быть, но мы видим, что есть большие претензии к государству от тех людей, чьи родственники, и от самих этих людей, которые находятся на фронте, и чьи родственники находятся на фронте. Вот это огромная болевая точка, которую государство пытается не замечать или типа обыгрывать, да все нормально, мы же вместе, смотрите, да, вот у нас на прямой линии сидит, там человек рассказывает какие-то побосенки, да, и Путин может сказать, о, ты мне вчера так рассказывал эти побосенки, да, вообще мы с тобой, да, и вот показывают, смотрите, они всех разные, все разных национальностей, они все разных национальностей, но готовы, понимаешь, за Путина убивать. Кого это интересно, если Путина будут убивать, да? Когда война закончится? Вот тоже ведь вопросы возникают сразу. Короче говоря, мне кажется, что выпуск политзаключенных, если он произойдет, это будет прекрасно, это будет просто потрясающе. Это будет просто еще один маленький праздник. Но как бы это не изменит ситуацию для основных недовольных групп населения в России сегодня.
Какие у вас ожидания от следующего года? Понятно, что много безрадостного происходило в 2025-м, в 2026-й, видимо, это все тоже пересечет. Но если посмотреть вот на следующий год, все-таки, знаете, как это из детства, да, новогодние праздники такие, казалось бы, самые светлые. Не всегда это так, но давайте попробуем все-таки что-то хорошее найти. Вот ожидания от 2026-го какие?
Я боюсь, что он не будет сильно отличаться от предыдущих по насыщенности. У нас, да, мы вообще вступили. У нас каждый год по количеству событий просто какой-то жуткий. Очень хочется, чтобы он, ну, в нем погибло меньше людей. Ну и давайте не забудем. Ну, мне кажется, что это год 25-й. Опять же, потому что мы видим в этой базе. На самом деле российское государство чувствует себя в гораздо более турбулентной ситуации, чем нам кажется. Знаете, вот мы смотрим на самолет, который летит издалека. Нам кажется, что он ровно летит. Ну, летит. А в это время он, может быть, в какой-то даже зоне турбулентности, и там внутри уже, понимаете, раскрыты все полки, чемоданы летают. Там паника. То есть мне кажется, что там, ну, вот этот год, 26-й, по идее, есть несколько точек, которые этому государству нужно будет проходить непросто. И мы, что называется, с интересом будем наблюдать, как это будет происходить. Но мне кажется, что 26-й по событиям будет не менее насыщенным, чем 25-й. Давайте так.
Ну что, спасибо. Максим Курников, руководитель проекта «Эхо», журналист, историк, был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо, Вадим.